Их представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Правозащитники требуют проверить действия следователей и чиновников, причастных, по их мнению, к смерти бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Американка Аманда Нокс, осужденная 4 года назад по обвинению в убийстве британской студентки, оправдана и отпущена на свободу. Исполнилось 10 лет со дня катастрофы российского пассажирского самолета, сбитого по ошибке во время учения украинских ПВО. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Российские правозащитники требуют начать проверку действий следователей и чиновников, причастных, по их мнению, к смерти бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна, рассказывает Динара Седикова.
Василий Алексанян умер у себя на даче в поселке Горький-2 Одинцовского района. Ему было 38 лет. Бывший вице-президент ЮКОСа был задержан в апреле 2006 года по обвинениям в хищении акций и имущества Томскнефти и Восточной нефтяной компании на сумму 8 миллиардов рублей. Ущерб, причиненный в связи с неуплатой налогов, следствие оценило в 3 миллиона рублей. Спустя несколько месяцев после ареста выяснилось, что Алексанян болен СПИДом в тяжелой стадии. Его адвокат Елена Львова заявила, что заболевание, возможно, было приобретено в результате хирургической операции, которую провели Алексаняну еще до заключения. Уже в матросской тишине на почве иммунодефицита он заразился туберкулезом. На фоне острой стадии ВИЧ у него развился рак печени, а затем рак лимфатической системы. Однако его не выпускали из СИЗО и отказывали в переводе в гражданское медучреждение. Точная причина смерти юриста еще неизвестна, однако адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт рассказал Радио Свободы, как Алексанян чувствовал себя в последние месяцы.
По словам нашего общего знакомого, он может себя даже прилично чувствовать, но он живет все время под дамокловым мечом. Любая инфекция, при том иммунном статусе, который он заработал двумя годами отсутствия реального лечения в следственном изоляторе, то есть у него полностью отсутствовал иммунитет, а любая инфекция могла привести к смертельному исходу. Вероятно, так и случилось.
Дело Алексаняна уже сравнивают с делом юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО. «Новая газета» опубликовала список, состоящий из 31 имени следователей, судей и чиновников, виновных, по мнению издания, в смерти Алексаняна. Так же, как и с делом Магнитского, правозащитники требуют начать проверку их действий. В их числе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, первый заместитель генерального прокурора Юрий Бирюков, замгенпрокурора Виктор Грин, который настаивал на аресте тяжелобольного Алексаняна. В список попали бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, председатель Московского городского суда Ольга Егорова, а также судья Симоновского суда Татьяна Корнеева. Она не только продлевала арест Алексаняну, но и приговорила бывшего замначальника правового управления ЮКОСа Светлану Бахмину к 7 годам колонии. Она же разрешила открыть уголовное дело против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2008 году. Корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Вера Челищева рассказала Радио Свободу, что список составлялся еще до смерти Василия Алексаняна.
Я просто занималась списком по делу ЮКОС, так как Василий Алексанян один из самых известных и самых трагических заложников дела ЮКОСа, то без упоминания его следователей, судей по его делу, невозможно было сделать этот список. В июне этого года Гарри Каспаров передал со своей стороны список по делу ЮКОСа. Там более 300 фамилий, по Алексаняну в том числе. Поэтому список, в принципе, на сегодняшний день уже передан в Сенат. Я его дополню, в частности, тем, что говорил сам Василий Георгиевич на заседании 3 года назад в Верховном суде. Такая вот очень тяжелая речь была.
Визовые экономические санкции в отношении 60 человек из списка Магнитского уже действуют в США и обсуждаются в Европейском Союзе. Правозащитники предложили Сенату Соединенных Штатов Америки дополнить его списком по делу ЮКОСа и сделать открытым. По данным правозащитников, заключенных судьбами, подобными судьбам Магнитского или Алексаняна, в России сотни, и лишь о десятках известно общественности. Василий Алексанян мог бы остаться в живых, если бы не провел столь долгое время в следственном изоляторе, сказал Радио Свобода сопредседатель правозащитной фракции «Яблоко» Валерий Борщов. Он не получал медицинскую помощь и содержался в чудовищных условиях, говорит правозащитник.
В то время, когда он сидел в СИЗО, существовало постановление правительства 54-го, по которому тяжело больных, осужденных освобождали из колонии. А вот на подследственных это постановление не распространялось. И только когда вот наша общественная наблюдательная комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания города Москвы занималась расследованием гибели Магнитского, мы поставили вопрос перед президентом, что это дико выглядит. И вот, наконец-таки, в этом году вышел указ президента.
Прокуратура неоднократно настаивала на том, чтобы Алексанян оставался под стражей, так как, цитирую, «основания, по которым была избрана мера пресечения, не отпали и имеют место быть». И лишь в конце 2008 года, когда у Алексаняна обнаружили рак лимфатической системы, московский суд согласился изменить Василию Алексаняну меру пресечения и выпустить его под залог в 50 миллионов рублей. Избрание судом залога в таком невообразимом размере вместо безусловного освобождения из-под стражи выглядит циничным издевательством над законом и здравым смыслом, сказал тогда сам Алексанян. Стоит отметить, что Василий Алексанян был назначен вице-президентом уже на стадии развала компании «ЮКОС». До этого он работал лишь начальником правового отдела компании. Всю сумму залога удалось собрать только общими усилиями. Семья юриста, его адвокаты и правозащитники тогда развернули широкую общественную кампанию по сбору средств для больного СПИДом заключенного. В январе 2009 года залог поступил на депозит суда, и Алексаняна перевели на домашний режим лечения. Юрист стал заложником дела ЮКОСа, считает адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Он в качестве обвиняемого был привлечен незаконно. С моей точки зрения, он был в чистом виде узником совести, заложником дела Ходорковского. Он был нужен им как средство, как источник доказательств несуществующей вины Ходорковского. Ему следствие неоднократно предлагало сделку, условия, нужные показания против Ходорковского, встречное обязательство, немедленное освобождение из-под стражи. Да я сам передавал просьбу Ходорковского одному из адвокатов Алексаняна о том, что Ходорковский не просто поймет, он просит его дать любые показания только для того, чтобы спасти свою жизнь. Но Алексанян оказался мужественным и гордым человеком.
До сих пор существуют разные мнения насчет того, был ли Василий Алексанян политическим заключенным. Его дело не раз рассматривалось в Европейском суде по правам человека. Страсбургский суд настаивал на его освобождении из-под ареста, говорит лидер движения за права человека Лев Пономарев.
Алексанян заставил объединиться очень разные силы в борьбе за его освобождение, потому что это был вызов и для правозащитников, и для политиков. А я помню, мы проводили многочисленные митинги в защиту Алексаняна, собирали подписи. Европейский суд по правам человека трижды принимал, причем в оперативном особом режиме, решение о том, что он был немедленно освобожден. А и система все равно его сопротивлялась. Фактически он был продержан уже в таком больничном режиме, сначала прикованный буквально к кровати, 8 месяцев. И это просто была яркая демонстрация жестокости вот нашей и политической, и правоохранительной системы.
Алексаняна выпустили под залог в декабре 2008 года. Месяц спустя его выписали из больницы. В июне 2010 года Симоновский суд Москвы прекратил уголовное дело Алексаняна в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. Похороны бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна по предварительным данным состоятся 6 октября, в четверг. О месте пока неизвестно. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
При взрыве в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, не менее 70 человек, 42 ранены. Власти опасаются, что число жертв может возрасти, спасательные работы продолжаются. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с Аль-Каидой исламистская группировка Аш-Шабаб. Нобелевская премия по физике сегодня присуждена за работы в области изучения Вселенной. Награду получат ученые из США и Австралии, установившие, что Вселенная расширяется со все возрастающей скоростью. Государственная дума России в первом чтении рассматривает предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за педофилию. В отношении бизнесмена Александра Лебедева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как сообщили сегодня в Московском управлении Следственного комитета, Лебедева подозревают в нанесении телесных повреждений девелоперу Сергею Полонскому во время записи программы одного из российских телеканалов. Конфликт в подмосковном Подольске, в результате которого погиб 18-летний местный житель Андрей Урюпин, не имел национальной подоплеки, а об этом заявляют в Следственном комитете России. Ранее в интернете появились сообщения о том, что молодой человек, болельщик московского ЦСКА, был убит в драке с выходцами с Северного Кавказа. Слушайте программу «Время свободы». Очень коротко, у наших дальнейших передач в 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров». И чуть подробнее об одной из этих программ сразу после окончания «Времени свободы». В 19 часов в нашем эфире «Время гостей», ведущий Виталий Портников. Тема сегодняшнего выпуска — 70-летие трагических событий в Бабьем Яру, когда было уничтожено еврейское население Киева. Как сегодня воспринимают трагическую дату в общественном мнении Украины? В программе участвуют Иосиф Зисельс, вице-президент Конгресса национальных общин Украины, и Тарас Возняк, политолог, главный редактор культурологического журнала «И». Итак, время гостей на наших волнах сегодня в 7 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Но информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Западная пресса по-прежнему внимательно следит за последствиями арабской весны, но, кажется, комментарии становятся все менее оптимистичными.
Здравствуйте, Андрей. Я бы сказал, комментарии в основном осторожные. Но вот сегодня в газете «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья о Тунисе, причем обнадеживающая.
Интересно, и на кого возлагает надежды «Нью-Йорк Таймс»?
На временного премьер-министра Туниса Беджи Каида Эссепси, 84-летнего юриста, занимавшего министерские посты при экс-президенте Бургибе. Я приведу несколько цитат из этой статьи. Соседним странам премьер Эссепси советует: когда голодный просит пищи, дайте ему столько, сколько необходимо, но не больше, иначе он может умереть. Проблемы следует решать поступательно. Иногда требования свобод лишены логики. Это цитата из премьер-министра. Тунисский временный премьер-министр Эссепси был сторонником поступательных демократических реформ еще во времена президента Бургибы. По его словам, сейчас выбирать в Тунисе приходится между хаосом в духе французской революции и неспешным дрейфом в направлении демократических свобод. Против особо ретивых оппонентов он использует силы безопасности и слезоточивый газ. Парламентские выборы в Тунисе должны состояться 23 октября. Это будут первые свободные и честные выборы после начала арабской весны, которые позволят премьер-министру передать власть избранному парламенту, причем мирно и демократично. Это редчайшее событие в истории всего региона.
Игорь, а «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, как нынешний временный премьер видит свое будущее.
Он не исключает участие в будущих органах власти. По его словам, политик должен работать на свою страну, а не сидеть дома. Политик уходит из политики, когда перестает биться сердце. Сторонники Беджи Эссепси считают, что он следует западным и одновременно арабским традициям. Он охотно цитирует Коран, но в то же время его семья в прошлом владела винной лавкой. Эксперты говорят, что Тунис твердо держится курса арабской весны, особенно в сравнении с соседним Египтом, где временное военное правительство оттягивает проведение свободных выборов. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что тунисцы недовольны высоким уровнем безработицы, особенно среди выпускников колледжей. Это создает напряжение в обществе. Но премьер-министр Эссепси полагает, что значительное число образованных людей, наличие среднего класса, соблюдение прав женщин и умеренное исламистское движение внушают надежды. «Если демократия провалится в Тунисе, — говорит Беджи Эссепси, — то тогда она провалится во всем арабском мире». Я цитировал газету «Нью-Йорк Таймс».
Действительно, очень интересная публикация. Игорь, есть ли в вашем обзоре материалы на российские темы? Какие-то статьи привлекли ваше внимание?
Да. В разделе «Профиль» американский еженедельник Newsweek опубликовал статью об оперной певице Анне Нетребко. Она живет в Австрии, выступает на самых престижных сценах мира и стала гражданкой Австрии, хотя не знает немецкого языка. Newsweek так объясняет любовь австрийцев и немцев к русской певице. В Краснодаре, где выросла Анна, женщины особенно хороши. Краснодар не так уж далек от Средиземноморья. Это, так сказать, российская внутренняя Италия. А немцы всегда любили Италию, еще со времен Гёте. Так что в Австрии и Германии Анна Нетребко – это эрзац-итальянка, поселившаяся в немецкоязычном мире. Отрывок из американского еженедельника Newsweek, посвятившего большую статью русской оперной певице Анне Нетребко.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что это был обзор публикации в международной печати. Его подготовил и представил сегодня мой коллега Игорь Померанцев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я, дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к международным новостям. Американка Аманда Нокс, освобожденная накануне в Италии после 4 лет тюремного заключения, сегодня, как ожидается, вернется на родину. Приговор Нокс, обвиненный в убийстве британской студентки Мередит Кетчер, был отменен вчера апелляционным судом в итальянском городе Перуджа. Рассказывает Валентин Барышников.
Во вторник, вскоре после полудня, 24-летняя Аманда Фокс вместе с семьей вылетела коммерческим авиарейсом из римского аэропорта Леонардо да Винчи, направляясь на родину после 4 лет, проведенных в заключении в Италии. Нокс была освобождена вчера в Перудже после решения местного суда, отменившего обвинительный приговор по делу об убийстве британской студентки Мередит Кетчер. Был освобожден и бывший молодой человек Нокс, итальянец Рафаэль Соличита, с которого также были сняты обвинения. Напомним, Кетчер, учивший в Перудже, была убита в конце 2007 года в доме, где жила вместе с другими студентами. Кетчер была зарезана, по данным следствия, в ходе сексуальной игры с садистским уклоном. В преступлении были обвинены Нокс, Личита и некий Руди Геде. Всех их приговорили к длительным срокам тюрьмы, и все они отрицали свою вину. Дело получило большой общественный резонанс. Позднее апелляционный суд подтвердил приговор Геде, но снизил ему срок заключения. При этом в суде было признано, что Геде действовал не один. Доказательства же против Нокса и Соличита в понедельник были признаны апелляционным судом недостаточными. Были подвергнуты сомнению процедуры сбора улик, включая данные генной экспертизы. Согласно тем данным, ДНК Нокс была найдена на ручке ножа, которым было совершено убийство, а ДНК Соличита на бюстгальтере Кетчер. Услышав оправдательный вердикт, Нокс разрыдалась в зале суда. Ее сестра Динна заявила:
«Мы благодарим за поддержку, которая нам была оказана отовсюду. Мы благодарим людей, которые потратили время на проведение расследования, чтобы доказать, что Аманда и Рафаэль невиновны. Мы благодарны суду за его мужество, за то, что он искал правду и отменил этот приговор. Сейчас нам бы хотелось попросить вас дать возможность Аманде и всем членам нашей семьи уединиться, чтобы мы могли прийти в себя после этого ужасного испытания. Спасибо».
Оправдательный вердикт, однако, был встречен с негодованием толпой, собравшейся у здания суда в Перудже. Семья убитой студентки Мередит Кетчер выразила недоумение радикальным пересмотром судебного решения и заявила, что дело вернулось к отправной точке. Брат убитой девушки Лайл Кетчер сказал:
«В конечном счете, хотя мы принимаем вынесенное вчера решение и уважаем суд и итальянскую систему правосудия, но мы сейчас пытаемся понять, как решение, бывшее столь определенным 2 года назад, оказалось столь категорически пересмотрено. Суд согласился, что Руди Геде действовал не один. Конечно, если двое освобожденных вчера невиновны, то нам остается гадать, кто были те другие люди. И очень похоже, что надо начинать все сначала и выяснять, что на самом деле произошло».
Итальянская прокуратура заявила, что опротестует вчерашний вердикт в Верховном суде Италии. Однако, даже если судебное решение вновь будет пересмотрено, эксперты считают маловероятным, чтобы США впоследствии выдали Аманду Нокс Италии. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Сибирском федеральном округе зарегистрировано почти 60 очагов природных пожаров. Об этом сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области и в Забайкальском крае. По данным МЧС, в Иркутской области пожарные и добровольцы тушат пожары сразу в 6 районах. Режим чрезвычайной ситуации на территории области власти вводить не планируют, рассказывает Екатерина Вертинская.
В лесопарковых зонах в черте города Братска остались только очаги тления. Это создает небольшое задымление, но по официальным данным во вторник, 4 октября, концентрация в воздухе оксида углерода близка к норме. По последней информации, в Братском районе действует 4 пожара. Из них 3 локализованы на общей площади 740 гектаров. Один пожар действует на площади 100 гектаров. В районе сейчас работают 60 парашютистов-десантников авиационной базы охраны лесов и 50 специалистов пожарно-химической станции. По-прежнему большую часть ликвидаторов пожаров составляют обычные братчане – добровольцы. О том, как тушат, рассказал доброволец Виктор Косищев.
2 дня назад. По словам Виктора Косищева, в том, что так долго не могут ликвидировать пожары, в первую очередь виноваты чиновники городской администрации. Потому что когда лес только начинал гореть, никаких мер не принималось для тушения. Первые кадровые изменения в братской администрации произошли еще 30 сентября, когда губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев проводил комиссию по чрезвычайным ситуациям. Глава региона рекомендовал исполняющим обязанности главы города Братска Александру Туйкову написать заявление об отставке. Чиновник медлить не стал и на этом же заседании отказался от должности. Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства региона, это не последнее кадровое решение. Дальнейшие организационные выводы последуют после того, как ситуация с возгораниями на территории будет окончательно ликвидирована. Причем кадровые оргвыводы будут сделаны не только в структурных подразделениях правительства Иркутской области, но есть предложение, чтобы соответствующие процедуры были сделаны и в МЧС России по Иркутской области, и в правоохранительных органах, а также в органах муниципальной власти Братска и Братского района. Следственным отделом Следственного управления МВД России по городу Братску возбуждено 2 уголовных дела по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Имеются подозреваемые. По предварительной информации, начиная с 29 сентября, за разведение костров в лесной зоне в отделы полиции доставлено более 20 человек. Вот что по этому поводу заявил журналистам начальник ГУВД по Иркутской области Александр Обухов.
Задержаны 4 жителя города Братска, не работающие, в возрасте от 36 до 50 лет, которые, совершая преступление, поджигали сухую траву. В результате их действий было выявлено 4 очага пожара.
Обухов сообщил также, что поджигателям грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Пожарные и добровольцы, участвовавшие в тушении пожаров в Братске, будут премированы. Такое решение принял губернатор, председатель правительства Иркутской области Дмитрий Мезенцев. На премии будет выделено 2 миллиона рублей. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. И сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
При взрыве в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, не менее 70 человек, 42 ранены. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. Спасательные работы продолжаются. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с Аль-Каидой исламистская группировка Аш-Шабаб. Нобелевская премия по физике сегодня присуждена за работы в области изучения Вселенной. Награду получат ученые из США и Австралии, установившие, что Вселенная расширяется со все возрастающей скоростью. Госдума России в первом чтении рассматривает предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за педофилию. В отношении бизнесмена Александра Лебедева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как сообщили сегодня в Московском управлении Следственного комитета России, его подозревают в нанесении телесных повреждений девелоперу Сергею Полонскому во время записи программы одного из российских телеканалов. Конфликт в подмосковном Подольске, в результате которого погиб 18-летний местный житель Андрей Урюпин, не имел национальной подоплеки, заявляют в Следственном комитете России. – Ранее в интернете появились сообщения о том, что молодой человек, болельщик московского ЦСКА, был убит в драке с выходцами с Северного Кавказа. Сторонники незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» проведут сегодня очередную акцию против выборов в Государственную Думу. Законопроект, который предлагает освободить от уголовной ответственности обвиняемых в некоторых экономических преступлениях, не коснется статьи, по которой судят экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, заявил советник украинского президента Андрей Портнов. Тимошенко инкриминирует превышение полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В Женеве начался очередной раунд российско-грузинских дипломатических консультаций с целью не допустить конфликтных ситуаций, выделившихся от Грузии и самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Сегодня исполняется 10 лет со дня катастрофы над Черным морем самолета Ту-154, который был непреднамеренно сбит украинской ракетой. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 78 человек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Это была только что прозвучала краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы редактора сайта Юрия Васильева. Юрий, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, друзья. Ну вот буквально несколько минут назад появилась в разделе «Блоги» запись от Дмитрия Гололобова, бывшего начальника юридической службы компании «ЮКОС», запись под названием «Кардин против Кудрина». Оттолкнувшись от того, что Великобритания приняла аналог списка Магнитского по делу, связанному с, собственно говоря, смертью юриста компании Hemetish Capital, вот аналог списка Кардина был тайно, по словам Дмитрия Голового, принят в Великобритании. Бывший юрист компании ЮКОС делает вывод, что за списком Магнитского, цитирую, грядет список ЮКОСа, и поскольку он связан с посадками десятков людей и банкротством огромной компании, то и вопрос его утверждения – дело непростое и неоднозначное. Весь 2004 год ЮКОС только и делал, что писал письма о спасении Путину, Кудрину в Министерство по налогам и сборам и далее, одним словом, по кругу и снова потом по кругу. А все указанные лица и ведомства, пишет Гололобов, глумились над компанией каждому по-своему. Куда все привело, это привело, все давно знают. И поскольку дело в основном шло, речь тогда шла о налогах, то бишь о деньгах, то нельзя не вспомнить, пишет Гололобов, роль господина Кудрина в разрушении компании и судьбе Ходорковского. И далее достаточно аргументированно расписывается роль господина Кудрина в разгроме ЮКОСа, так, как это видит Дмитрий Гололобов, «Кардин против Кудрина» в разделе «Блоги». В разделе «Право автора» мой коллега Владимир Абаринов опубликовал статью под названием «Заметки монархиста». Отталкиваясь от символа Соединенных Штатов, одним из символов Соединенных Штатов является бабочка-монарх, а Баринов рассуждает о том, какие насекомые могли бы стать символом России, и находит два насекомых, которые с полным правом, по его мнению, могут стать символами России. Вот о какие именно насекомые, о каких именно насекомых идет речь, вы можете узнать, попав на страницу права автора сайта «Радио Свобода» и прочитав заметку Владимира Баринова «Заметки монархиста».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес сайта в интернете www.svobodanews.ru. Сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня катастрофы над Черным морем самолета Ту-154 компании «Сибирь», который был сбит ракетой во время учений в Крыму. Жертвами трагедии стали 27 граждан России и 51 гражданин Израиля. Еще 8 лет назад Украина выплатила компенсации семьям погибших, но отказалась возмещать ущерб российской авиакомпании. В сентябре этого года Киевский хозяйственный суд окончательно отклонил иск «Сибири», требовавший заплатить ей $15 миллионов, рассказывает Владимир Вахненко.
Украинские военные, сначала отрицавшие причастность к этой катастрофе, спустя 2 недели признали, что авиалайнер был непреднамеренно сбит ракетой комплекса С-200 в ходе учений войск ПВО на мысе Апук в Крыму. По мнению экспертов, во время стрельб по беспилотным мишеням в луч радара на расстоянии 240 километров от Крымского полигона зашел российский самолет. В результате произошло автоматическое перенацеливание ракеты, которая, изменив траекторию полета, поразила гражданский авиалайнер. Через месяц после трагедии своих должностей лишились высокопоставленные украинские военные, включая и тогдашнего министра обороны Александра Кузьмука. А спустя 2 года Украина, юридически не признав ответственность за катастрофу, все же согласилась выплатить родственникам каждого погибшего компенсацию в размере 200 тысяч долларов. 10 лет назад Юрий Костенко, нынешний лидер Украинской народной партии, заявил, что гибель самолета могла использовать в своих политических целях Москва. Актуальной, считает Костенко, эту версию и сейчас.
Когда произошла эта трагедия, система управления этими ракетами не контролировалась украинскими специалистами. То есть это все находилось под контролем русских служб. С одной стороны, юридически подтвердить, что к этому причастна Россия или ее спецслужбы, невозможно. И точно так же невозможно утверждать, что это стало причиной плохой подготовки со стороны украинских специалистов, когда они проводили учебно-боевые стрельбища.
Ракетные стрельбы проводились в Крыму на российском полигоне. Именно поэтому в Киеве сразу же настаивали на выяснении всех правовых и организационных процедур предоставления полигона и закрытия на время стрельб соответствующей зоны безопасности. Однако исчерпывающей информации от россиян украинской стороне так и не удалось получить.
Я не могу ссылаться на конкретно на фамилии, но это очень высокий уровень, который сказал, что, к великому сожалению, Украина не обеспечивала безопасность проведения этих учебных стрельб, потому что она не контролировала все то, что влияет на траекторию полета ракет. Это как раз есть косвенным подтверждением того, что компенсация, конечно, должна быть, но однозначно называть себя виновным в этом, в то время как системы управления контролирует другое государство и другие специалисты, ну, это невозможно.
Говорил лидер Украинской народной партии Юрий Костенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Александр Вагнер.
Российские блогеры активно обсуждают обнародованную накануне в газете Daily Telegraph статью о якобы созданной в 2003 году секретной службе в рамках российской контрразведки, которая, как пишет издание, занимается устранением россиян, живущих за границей и являющихся врагами государства. Пользователь живого журнала ProCuratora сомневается в подлинности документа, который попал в распоряжение британского издания.
Во-первых, это фейк. Такой приказ просто не подписал бы ни один сапог или чиновник. Он банально неправильно оформлен, не говоря о терминах контрразведка и тому подобное. Во-вторых, давайте представим, что наброс оказался бы реальным, и недавно США разрешили себе уничтожать террористов на территории любых стран, причем без спроса у правительств. Как с Бен Ладеном в Пакистане. Прилетели, грохнули, улетели. В-третьих, в военной доктрине Российской Федерации прописана возможность неядерных ударов по террористам на территории третьих стран.
Оригинал попавшего в распоряжение британских журналистов документа публикует в своем блоге журналист Владимир Варфоломеев.
Особенно удивляет упоминание в тексте антиэкстремистского закона как правовой базы, а самих экстремистов как потенциальных объектов для применения всех вышеуказанных мер. То есть получается, что экстремистов, к числу которых в последние годы все чаще власть причисляет своих политических противников, де-факто приравнивают к террористам, госизменникам и тому подобное?
О законе, позволяющем российским спецслужбам действовать за рубежом, Daily Telegraph упоминала не только в связи с секретным документом, но и со смертью в Лондоне Александра Литвиненко. Комментаторы еще в 2006 году, сразу после смерти бывшего сотрудника ФСБ, обратили внимание на эту связь.
Ну да, конечно. Не могли наши доблестные рыцари плаща и кинжала отравить человека. Говорить и писать об этом может только враг. А то, что приняли закон, позволяющий спецслужбам доставать врагов Отечества за рубежами оного, ежели те враги пособничают террористам, к делу отношения не имеет, и то обстоятельство, что до всяких законов мир иной был отправлен Зелимхан Яндарбиев, тоже от лукавого. И неудавшееся отравление в 2004 году Алдамова, ичкерийского представителя в Грузии, следствие поданных в Духане устриц второй свежести, равно как и загадочное отравление в самой России. Разумеется, тут неуместно малейшее подозрение. Ни в адрес действующих сотрудников славных органов, ни в отношении бывших, хотя чекистов бывших не бывает. Эти благородные люди, если и имели какие-то претензии к автору книг «ФСБ взрывает Россию» и «Лубянская преступная группировка» Александру Литвиненко, то в худшем случае укоризненно погрозили бы пальцем, говоря: «Автор, выпей яду». В переносном смысле, разумеется.
Западные блогеры комментируют продолжающийся уже третью неделю в Нью-Йорке протест под названием «Захвати Уолл-стрит». В блогах британской «Гардиан» американский актер Марк Руффало, принявший участие в демонстрации на минувших выходных, призывает в довольно эмоциональной форме поддержать активистов нового движения.
«Мы должны прекратить отравлять нашу пищу, воздух и воду по причине корпоративной жадности. Необходимо расследовать действия и отдать под суд тех служащих Уолл-стрит и банковского сектора, которые в ответе за нашу разоренную экономику, за изъятие домов и сбережений граждан. Рабочие места могут и должны быть созданы. Семейные фермы спасены. Необходимо вывести нефтегазовую промышленность из-под контроля политической власти. Должна стать доступной дешевая, надежная энергия из альтернативных источников».
Автор этих слов вкратце перечислил главные требования нью-йоркцев, однако ни словом не обмолвился об арестованных участниках демонстрации, попытавшихся захватить Бруклинский мост. Об этом задумывается постоянный комментатор журнала «Нью-Йоркер» в посте о заглавленном «Рациональная иррациональность».
Итак, почему полиция ведет себя таким образом и заставляет провести параллель с эрой борьбы за гражданские права? Одно из приходящих в голову объяснений – протест начинает распространяться и на другие города, что по-настоящему тревожит финансовый и политический истеблишмент. При этом протест все еще слишком слабый, чтобы называться массовым движением. Он оказывает очень незначительное влияние на ежедневную работу Уолл-стрит. Пока протестующие обсуждают значение понятий «анархия» и «банковская деятельность», служащие Goldman Sachs, Morgan Stanley и других финансовых компаний продолжают свою обычную жизнь. Вторая версия – это жестокая позиция городской администрации и полиции Нью-Йорка по отношению к уличным протестам, причем все это происходит на фоне растущей милитаризации полиции в ответ на теракты 11 сентября.
Газета Independent считает, что нью-йоркские протесты – это сигнал пошатнувшейся веры американцев в неограниченный капитализм, переставший приносить плоды всем членам общества.
Не случайно многие из протестующих в Нью-Йорке, как и те, что протестовали летом в европейских столицах, молодые потомки представителей среднего класса. То есть разочарованные отпрыски родителей, считающих, что получение приличного образования и уплата налогов дают гарантию хорошей жизни, как бы скромно это понятие не интерпретировалось. Постоянная работа, дом, пенсия на закате жизни. Этот старый общественный договор ныне расторгнут. На самом деле мы живем в эпоху идеологической, равно как и экономической неуверенности, в отсутствии веры в эффективность любого из старых лозунгов, неважно, сказанных левыми или правыми. Нынешний протест – всего лишь следствие горечи при виде того, что нас окружает. В этом смысле Нью-Йорк повторяет судьбу Мадрида, Афин, Каира и других городов.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, не менее 70 человек, 42 ранены. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с Аль-Каидой исламистская группировка Аш-Шабаб. Нобелевская премия по физике присуждена за работы в области изучения Вселенной. Награду получат ученые из США и Австралии, установившие, что Вселенная расширяется со все возрастающей скоростью. Госдума России сегодня в первом чтении рассматривает предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за педофилию. В отношении бизнесмена Александра Лебедева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как сообщили сегодня в Московском управлении Следственного комитета России, его подозревают в нанесении телесных повреждений девелоперу Сергею Полонскому во время записи программы одного из российских телеканалов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Умер Василий Алексанян.
Комментарии экспертов.
Состояние дел в компании «Газпром» вызывает беспокойство.
Право автора.
И это не пустые слова. Илья Мельштейн о телевыступлении Дмитрия Медведева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Государственная компания «Газпром» и частная «Ренова» подали ходатайство об объединении своих энергетических активов. В случае завершения сделки, которая имеет немало противников в правительстве, газовый концерн становится монополистом на новом для себя рынке. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Контролируемый государством концерн «Газпром» и группа «Ренова», принадлежащие бизнесмену Виктору Виксельбергу, направили Федеральную антимонопольную службу ходатайства о согласовании объединения их активов в электроэнергетике. Согласно предварительной договоренности, о которой было объявлено в начале июля, в новую компанию войдут «Газпром Энергохолдинг» и «КЭС Холдинг», крупнейшая на сегодня частная энергетическая компания в стране. Ранее представители антимонопольного ведомства и глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина выступали против этой сделки. Однако, как считает аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр, их позиция уже вряд ли принципиально что-то изменит.
Сделки такого характера вряд ли будут инициативы менеджеров там, среднего звена «Газхолдинга» или «Газпром». Решения о них принимаются на самом высоком уровне. Поэтому, если об этом уже было объявлено, то, наверное, все-таки какое-то одобрение от политического истеблишмента по этой сделке есть. С моей точки зрения, антимонопольщики попытаются сделать хорошую мину при плохой игре, выдадут какие-то поведенческие предписания, а-ля подавать какие-то отчеты поведенческие о поставках газа «Газпромом», электростанциям в тех регионах, где у них появится угроза монополии. Но концепцию сделки все равно будет одобрена.
Что получится в результате объединения электроэнергетических активов двух компаний и чего так опасаются эксперты и многие правительственные чиновники? Владимир Скляр продолжает.
По нашим подсчетам, если сделка состоится, государство и аффилированные с государством компании будут контролировать около 72% установленной мощности Российской Федерации. То бишь, они будут контролировать 72% генерации сектора, где по закону об электроэнергетике 2003 года у нас должна быть конкурирующая среда. Фактически, поглощение КЭС-холдинга «Газпрому» будет означать возврат вот к этой вот большой и неуклюжей структуре РАО ЕС, где все контролируется государством, а эффективность не ставится на первое место.
С тем, что заявленная сделка фактически дискредитирует саму идею реформирования российской электроэнергетики и возвращает страну к временам РАО ЕС России, согласен и старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. В этом случае, по его словам, о свободной конкуренции на этом рынке можно забыть.
Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания. По большому счету, это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке, что, естественно, подрывает весь смысл функционирования свободного рынка.
Новое усиление позиции государства в электроэнергетике России, по мнению экспертов, во многом связано с его текущей политикой регулирования этого сектора экономики, не дающей никаких гарантий окупаемости вложенных в него инвестиций. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Когда приходили частные инвесторы в наш сектор, государство давало какие-то обязательства по структуре сектора в долгосрочной перспективе. Полная либерализация, отказ от ограничений роста тарифов, выставление тарифов в соответствии с уровнем спроса и предложения в системе. К сожалению, эти надежды не оправдались, и хотя номинально в области генерации каких-то совсем катастрофических шагов государство не предпринимало, частные русские инвесторы, которые, в принципе, сейчас и уходят, да, потому что иностранцы еще не заявляли заявили о своем желании выйти из российской электроэнергетики, они понимают все риски.
Впрочем, как считает Александр Корнилов из Альфа-банка, нынешние действия государства по искусственному ограничению тарифов в электроэнергетике, снижающие инвестиционную привлекательность отрасли, носят временный характер и связаны с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетрубациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка энергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Многие экономисты согласны, что после завершения выборных кампаний новые российские власти для оздоровления экономической ситуации в стране будут вынуждены принимать непопулярные решения, связанные в том числе и с повышением тарифов естественных монополий. Но в электроэнергетике основным бенефициаром этого, как считает аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр, вполне может оказаться «Газпром».
После объединения, если не будет никаких предписаний от ФАС, «Газпром» в некоторых зонах перетока в европейской части России будет контролировать около 70-80% мощности. Создать конкурирующую среду в этих условиях будет невозможно, и у «Газпрома» будут в наличии инструменты для того, чтобы выставлять цены завышенные на электроэнергию для конечных потребителей, нежели коими они были бы при нормальной конкуренции.
Сами же участники сделки, несмотря на позицию ее правительственных противников, в эти сроки готовы уложиться. Ранее они заявляли, что объединение двух компаний будет завершено до конца текущего года.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трифилов. Первого октября начался осенний призыв в российскую армию. По свидетельству социологов, армии как общественный институт пользуется в обществе определенным доверием, однако особого желания служить в ней молодежь, как известно, не проявляет. Что меняется в последнее время в российской армии и каких перемен хотят люди? Об этом в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным массовых опросов, в последние 10 лет более половины российских жителей регулярно высказываются за отмену призыва и за контрактную армию. При этом в обществе сохраняются представления о том, что каждый мужчина должен непременно пройти воинскую службу, и что эта служба – долг, который нужно отдать государству. Своими наблюдениями по поводу отношений россиян к армии делится полковник в отставке Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда».
Я получаю регулярно и каждый день целые сугробы писем, которых так или иначе и гражданское, и военное население высказывает свое отношение к армии. Так вот, я вам скажу, что оно очень разное. Но суть этого отношения заключается в двух вещах. С одной стороны, все понимают, что армия нужна хорошая, современная, где не убивают и так далее. Это мечтание народа. А вот к той армии, которая есть, отношение, мягко скажем, негативное.
Большинство населения, по данным социологов, выступает за формирование армии на контрактной основе. Но очень многие по-прежнему выступают из-за сохранения призыва. Какого мнения придерживаетесь вы?
За 33 года службы в армии и за 40 лет работы в военной печати я прекрасно вижу те огромные тектонические сдвиги, которые приходят в общественном сознании. Общественное сознание неоднородно, но уже совершенно ясно, что где-то в последние 10 лет появился пласт, который давит, тот пласт, который еще что-то говорит о призывной армии. Социальная психология изменилась, и люди уже прекрасно понимают, что мы уже не можем оставаться советской армией, которая служит лишь за лозунг, что долг священный, а обязанность почетная. Народ уже все больше и больше требует перехода к контрактной армии. Об этом, обратите внимание, свидетельствует заявление многих общественных организаций. Этот пункт находится уже в военных программах различных партий.
судя по огромному числу писем в СМИ, по выступлениям российских СМИ, по выступлениям правозащитников, родителей призывников и самих призывников, все больше и больше общественное мнение склоняется к тому, что армия в России должна быть полностью контрактной.
А оказывает ли это, по вашим наблюдениям, влияние на действия российских военных властей?
Даже если бы это общественное мнение не оказывало, то сам ход нашего исторического процесса, само реальное положение вещей говорит о том, что надо быть совершенно глухими и безмозглыми, чтобы не понимать, куда нас толкает реальный ход военной истории и реальное понимание той армии, которая нам нужна. Потому что мы загнали себя в тупик. С одной стороны, жадное, эгоистичное правительство говорит, что у нас нет денег, оно закатывает очи под лоб и говорит, это огромные деньги. С другой стороны, деньги находятся на огромное количество совершенно ненужных в этих исторических реалиях проектов, как и выявляется и Сочинская Олимпиада, и чемпионат мира по футболу. Когда мы живем не по средствам, то надо сосредоточивать деньги на то, что защитит Россию, на приоритетных направлениях, а реформирование армии и переход к армии нового типа, контрактного типа, это та данность, от которой уже просто нельзя отказаться. Она стучится, но у нас существует два направления. Так сложилось. Одни говорят, что дорого, нельзя, будем переходить поэтапно. Вот уже переходим поэтапно 20 лет и набрали всего лишь 184 тысячи контрактников, а только к 2017 году хотят иметь 425 тысяч. Но при такой финансовой мышеловке, в которую мы сейчас попали, я не думаю, что это может случиться. Почему? Потому что вы знаете, мы сейчас орштатную структуру армии поменяли, мы сделали, так сказать, марафетную реформу, реформу по горизонтали, а сейчас нужно глубинный шаг сделать, перевооружить армию. На это потребуется 20 триллионов, которые, я сомневаюсь, вряд ли найдется в казне Российской Федерации.
А много ли, по вашим наблюдениям, меняется в российской армии в последнее время?
У нас сейчас реформа пока идет по формальному пути, а само содержание, это когда нужна новая психология, новая невживая психология, справедливая психология, этого нет. И потому армия по форме получается вроде бы новой, а по содержанию она где-то там откатилась уже лет на 50 назад.
Говорил военный эксперт Виктор Баранец. Что касается положения дел в российской армии, то по данным фонда «Общественное мнение» в последнее время тут растут негативные оценки. 35% граждан в этом году говорили о том, что ситуация в армии ухудшается.
Это была рубрика «Общественное мнение», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа. Владимир Путин предлагает идею Евразийского союза как нового полюса мировой политики. Свою идею он изложил в опубликованной в газете «Известия» статье. И мы подробно проанализируем содержание этой публикации в нашей программе после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.